Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня наша тема «Доктор Живаго». Андрей, и ведь не так часто в этом нашем цикле «Алфавит инакомыслия» у нас явление, а не имя собственное. Хотя «Доктор Живаго» тоже в каком-то смысле имя собственное. Но все-таки мы привыкли говорить о фигурах, биография которых заслуживает рассказа, интересна и сама по себе есть некое интеллектуальное и нравственное приключение. Но сегодня мы говорим о «Докторе Живаго», то есть о произведении. И, конечно, не об истории создания этого произведения, а о том, какое воздействие оно оказало на состояние общества, на его самопознание, на нравственный климат в стране. Позвольте, Андрей, задать вам в этой связи самый первый вопрос. А когда вообще вы услышали такое словосочетание «доктор Живаго»?
Я услышал его, дай бог памяти, примерно в 64-м году, может быть, в 65-м, когда на полке у родителей я нашел книжку на английском языке, где было написано «Борис Пастернак. Доктор Живаго». Я до сих пор, кстати, не знаю не только откуда эта книга у родителей взялась, но главное, зачем она взялась. Мама английского не знала, папа английский знал не так хорошо, и уж в любом случае они не стали бы читать Пастернака на английском. Судя по всему, это был чей-то подарок или вот как-то книга, которая случайно забрела в дом. Но вот тогда я впервые увидел, и меня страшно это заинтересовало, я увидел книгу нашего автора, а я знал словосочетание «Борис Пастернак», изданную по-английски. Меня это абсолютно поразило. Самое забавное, что примерно в то же время на той же полке, а у папы была всего лишь одна или две полки англоязычных книг, потому что он, повторяю, знал английский не очень хорошо, я нашел книгу Владимир Набоков «Лолита». Но здесь как-то я не нашел фразы, что это переведено на английский, хотя листал внимательно и обложку заднюю рассматривал, и титульный лист. Не было там слова «переведено на английский кем-то». Из чего я сделал вывод, что, наверное, это какой-то американский писатель, который просто носит русскую фамилию Набоков. А вот с Пастернаком все было сложнее. Там было написано перевод такого-то. Я знал, что Пастернак пишет по-русски. И вот тогда впервые «Доктор Живаго» прочно засело у меня в памяти.
Я должен сказать, что в моей истории, в моей биографии «Доктор Живаго» прошелестел, пролетел, просвистел мимо меня, когда мне было примерно 10 месяцев. И, конечно, я этого не осознавал, но этот свист остался в моей памяти, конечно, благодаря передаче и рассказам взрослых, остался довольно крепко. И еще до того, как я познакомился с этой книгой, и даже до того, как я вообще что-нибудь прочел Бориса Леонидовича, хотя бы единственную строчку, я уже слышал разговоры взрослых об этом самом «Докторе Живаго». Причем не вообще о произведении, но именно о книжке. Потому что книжка, оказывается, была в нашей семье. Дело в том, что папа был переводчиком и техническим представителем на Экспо 58 в Брюсселе. Он привез оттуда этого «Доктора Живаго». Как потом выяснилось, то есть, собственно говоря, впервые от отца это и услышал, книжку ему всучил некий Виктор Франк, сотрудник ЦРУ и вообще человек, который всячески крутился вокруг папы, как он рассказывал. Он вручил ему эту книжку, папа ее привез вместе с некоторыми другими, в частности, весной «Фиальте» Владимира Набокова, его же «Даром и другими берегами», книжки, которые в семье остались. А вот «Доктор Живаго», он побыл-побыл, а потом его, как тогда говорили, зачитали, и он пропал. То есть книжку я, собственно говоря, тот экземпляр и не видел. Но я много слышал рассказов о том, что такая книжка была, о том, что ее читали, и заинтересовался я ею гораздо раньше, чем стал вообще чуть ли не уметь читать самостоятельно. В каком-то смысле, ну, во-первых, я родился в один год с «Доктором Живаго», так же, как и с автомобилем «Волга». Так что в каком-то смысле вот под этим водяным знаком я родился, еще не понимая, что эта книжка станет в значительной степени судьбоносной для меня, что я заинтересуюсь, настолько, что захочу писать об истории создания этого произведения. Но все это будет потом. А самое главное, что такой вот водяной знак некий просвечивал через меня с самого начала.
Хочу тебе... должен сказать, Иван, что если книга просвистела мимо вас в 1958 году, да, если я правильно понял, то все-таки, наверное, надо сказать, что читатели наши, живущие в СССР, ее ждали, в общем, с 1954 года. С того самого апреля 1954 года, когда, насколько я знаю, впервые, может быть, сейчас вы меня поправите, впервые в нашей прессе появилась публикация стихотворений из романа под названием «Стихи из романа в прозе доктора Живаго». Насколько я знаю, в первый раз вот именно тогда в журнале «Знамя» появилось упоминание об этой книге.
Совершенно верно. Книга ведь совершенно не была запретной, и Борис Пастернак, как сейчас говорят, не позиционировал этот роман как какой-то запрещенный, недозволенный и так далее. У него были договоры с журналами, и он писал к определенному сроку. Он откладывал, перекладывал и так далее. Издательства журнальные ему грозили, так сказать, невыполнением договоренностей и так далее. Он писал к определенному сроку. Другое дело, что, конечно, книга стала разрастаться, она обретала и дополнительные смыслы, и дополнительные глубины. Пастернак просто не успевал, он занимался другими вещами, ему нужно было просто сводить концы с концами и жить на что-то. Он занимался переводами и из Шекспира, и из Гёте, перевел огромного Фауста, как известно, за время писания «Доктора Живаго». Так что, да, книга совершенно не была секретной, а потом, если вы вспомните, они объявили о ее скорейшем выходе и по Московскому международному радио. И поэтому итальянский переводчик и диктор радио Серджо Д'Анджело в мае 1956 года, взяв своего коллегу, тоже с Московского радио, уже советского переводчика, международника, он отправился в Переделкино для того, чтобы познакомиться с пастернаковской рукописью, и ее получил, и переправил ее издателю Джан Джакомо Фельтринелли, который жил в Милане, а передача состоялась в Берлине на станции метро.
А в каком году это было?
Это был май 1956 года, и до того времени, и все лето книга не была запрещена. Она лежала в двух редакциях, в «Знамени» и в «Новом мире». И, кстати, один из экземпляров, наиболее правильный, который попал за границу, в Париж, в руки представителя Бориса Леонидовича Жаклин де Пруайяр, она, кстати, жива до сих пор, это экземпляр из «Нового мира». Так что все-все делалось, если не на каком-то совсем уж официальном уровне, то совершенно легально. Существовали договоры, обязательства, разговоры, поправки, предложения вносить какие-то изменения, сокращения и так далее, которые Пастернак обдумывал, которые Пастернак не собирался совершать, но, тем не менее, все находилось в легальном поле.
В том плане, что оно не находилось в нелегальном, но в легальном поле, на самом деле, насколько я понимаю, роман достаточно быстро прекратил свое существование, потому что уже осенью, в самом начале, в сентябре 1956 года, «Новый мир» дал, как говорится, отлуп Борису Леонидовичу, заявив, что о публикации романа на страницах «Нового мира» не может быть и речи. Совершенно... И рукопись была ему возвращена.
Совершенно верно, Андрей, но это не значит, что рукопись попала в нелегальное поле. Она продолжала оставаться совершенно законной, ничего подпольного собственного не было. Это просто была рукопись произведения, написанного автором при советской власти, которое было определенным журналом отвергнуто. И больше ничего. Пока еще не светило никаким криминалом. И вообще, на самом деле, до самого последнего момента, до, так сказать, гнева советских властей, до гнева карательных органов, книга оставалась как бы незапрещенной. Выходили издания на разных языках. Сперва на итальянском, потом на французском, немецком, английском и так далее. А книга существовала незапрещенной до появления русского издания. Вот только русское издание превратило эту рукопись в криминальную.
Вы знаете, я вот хочу только здесь сделать маленькое уточнение. Я абсолютно уверен в том, что наши слушатели нас правильно понимают, но все-таки. Не может быть рукопись криминальной. Вы понимаете, о чем я говорю, и, конечно, сейчас со мной согласитесь. Не может быть рукопись противозаконной. Может быть, все что угодно вокруг рукописи и вокруг романа. Но когда мы с вами говорим, что роман не был нелегальным, это отнюдь не значит, что мы делим литературу на легальную и нелегальную до факта опубликования. Публикация может быть нелегальной. Практика применения, как говорят юристы, может быть нелегальной. Распространение может быть нелегальным. Мысли могут быть подрывными. Но рукопись – это явление литературы, и как таковое оно не может быть легальной или нелегальной.
Тут вам возразит еще один классик 20 века – Осип Эмильевич Мандельштам, который делил литературу на разрешенную, которая есть мразь, и авторов за нее нужно бить палкой по голове, и на ворованный воздух. Он не рукописи делил, он саму литературу. Так что, конечно, все эти вещи нужно понимать расширительно. Это называется метонимия, это перенос значения и смысла с предмета на явление, с явления на предмет, с того и другого на человека и на его судьбу. Мы понимаем, о чем мы говорим. Конечно, вы формально, грамматически, этимологически вы совершенно правы. Конечно, нужно вести речь именно о самом издании. Андрей.
Вы знаете, Иван, вот тут, извините, ради бога, я резко вам возражу, что я здесь прав не лингвистически, не этимологически, а философски и мировоззренчески, с моей точки зрения.
Вы всегда
вот тоже,
правы
чтобы
в
не
этом
было
плане.
Никаких недомолвок. Совершенно верно. Я всегда прав. И сейчас тоже. И уж Осип Эмильевич меня, конечно, поддержал, потому что он не о рукописях говорил, а о литературе. Это совершенно другое дело.
Замечательно. Для того, чтобы вы были еще более правы во всем, что касается нашей сегодняшней темы, я хочу попросить вас, мудреца и философа, показать нам еще одну сторону явления из совершенно другого рода искусств. Музыкальную сторону явления. Ведь доктор Живаго не мог не обрасти какими-то музыкальными коннотациями, интерпретациями, чем-то, что он принес и в мир, так сказать, не просто видимого, но и слышимого. Не так ли?
Иван, не лукавьте. Вы прекрасно знаете, о чем вы говорите, не задавайте вопрос. Дело в том, что доктор Живаго, я думаю, мы об этом поговорим, проникал в сознание советского человека как спрут своими щупальцами совершенно с разных сторон. Мы об этом поговорим. А сейчас, конечно, та мелодия, которую наверняка вы имели в виду, если я вас правильно понял, мелодия, которая звучала по советскому радио, по советскому телевидению, правда, ее старались никогда не объявлять, а если ее объявляли, такие были случаи, зарубежные какие-нибудь комментаторы это глушить. Это тема Лары из кинофильма Дэвида Лина «Доктор Живаго».
Андрей, конечно, тема настолько знаменитая, что теперь-то уж точно ее можно и не представлять. А, наверное, вы имели в виду, что западные фигуристы танцевали под эту мелодию.
Вы знаете, получилось...
И крамола проникала в каждый советский дом.
Крамола проникала, причем, что самое крамольное, люди ведь не знали, что их отравляют западной пропагандой, антисоветчиной и вообще бог знает чем. Люди слушали прекрасную музыку, и я помню, как мама, которая увлекалась, ну, наверное, как очень многие в то время, просмотрами фигурного катания по телевизору, меня толкала в бок и говорила, это вот тема Лары из «Доктора Живаго», при том, что мама, конечно, фильма не видела, и я не очень понимал, что такое тема Лары из «Доктора Живаго», потому что я даже не знал, что есть такой фильм, но мелодию уже все знали. Все знали, что это прекрасная, красивая мелодия. Я боюсь соврать, но мне кажется, наверняка кто-нибудь, кто знает историю лучше меня, меня поправит, но мне кажется, что даже какие-то наши фигуристы умудрялись выступать под эту мелодию, разумеется, никогда не объявляя, что это за музыка. Так что вот «Доктор Живаго», вот он вот каким-то образом проник практически в каждый дом, поскольку а. интернета не было, б. телевидение было фантастически бедное, и фигурное катание был праздник для очень многих. Международные соревнования, там, Олимпийские игры, уж не знаю что. И вот эта тема Лары, она была у всех на слуху, может быть, даже в нашей стране не меньше, чем за границей. Хотя, повторяю, фильма никто не видел, и как и да, я позже столкнулся с практикой закрытых кинопоказов, я понял, что фильм-то, в общем, практически никому не показывают. Так что это было чистое проникновение музыки. Вот, наверное, торжество композитора.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Доктор Живаго». Андрей, что же значил этот роман для советского человека? И когда он начал это что-то значить?
Я не историк, не социолог, я могу только сказать, как мне кажется, как я уже сказал, в апреле 1954 года впервые читатели, по крайней мере, официальные читатели, не друзья дома, не друзья Бориса Пастернака, познакомились со стихами из романа и узнали словосочетание «Доктор Живаго». Автор написал, когда вот предварял эту публикацию, что стихи были обнаружены среди бумаг героя романа Юрия Живаго. Это было 10 стихотворений. Потом была какая-то странная история для советского сознания, когда человек получил Нобелевскую премию. Давайте не будем сейчас вспоминать Бунина. Это было давно, как говорится, давно и неправда. Когда вдруг получает человек Нобелевскую премию, наш соотечественник, и не физик-химик, в котором поди разберись, что он там открыл, а писатель, который, по идее, должен был понятен быть народу, по крайней мере, так нас учили, что литература или искусство должны быть понятны народу. Вот он написал что-то, что мы не видели, что, судя по тому, что творится, мы не увидим, а его весь мир признает, по крайней мере, на этот год лучшим писателем мира. Это была полная неожиданность. Я знаю из истории самиздата, что по рукам ходили перепечатанные на пишущей машинке копии «Доктора Живаго». Копии западных изданий, разумеется. Но я никогда не видел до недавнего времени, когда это попало в музеи и на выставки, я никогда не видел и не держал в руках самиздатовский экземпляр «Доктора Живаго». Вот когда я впервые стал интересоваться, что это за книга, то есть где-то после 13, 14, ну, 15 лет, мне в руки уже попали западные издания на русском языке. У меня такое впечатление, что в отличие от многих других великих произведений, от, не знаю, от Набокова до «Архипелага ГУЛАГа», роман «Доктор Живаго» как-то в СССР практически перепрыгнул самиздатовскую стадию распространения. То ли потому, что он был большой, а в то время еще не привыкли перепечатывать большие тома самиздата. то ли просто потому, что русскоязычное издание как-то очень успешно проникало в квартиры и в руки тех, кому это было интересно. Но я помню, что даже на книжном рынке в Москве, на Кузнецком мосту, когда нужно было шепотом произносить некоторые имена и названия и спрашивать о них только у доверенных более-менее продавцов, и бог с ним, если они работали на КГБ, по крайней мере, ты знал, что у них об этом можно спросить. Ты не мог знать, на кого они работают, но ты точно знал, что они знают, что такое Синявский, Даниэль и прочее. То вот «Доктор Живаго» там можно было купить, если не открыто, то уж, по крайней мере, спросить открыто можно было, не боясь того, что тебя загребут. Вот такая была слава этой книги, не романа, а вот слава этой книги, этого издания. Ну, а потом, как мы с вами только что выяснили, пошла музыка из фильма, пошло увлечение фигурным катанием, которое привело к тому, что, не вкладывая никакой смысл в эти слова, тем не менее, словосочетание «доктор Живаго» произносили очень и очень многие. И только потом, много позже, насколько я понимаю, хотя, ну, не принципиально позже, но тем не менее, появилась публикация Андрея Вознесенского, по-моему, в иностранной литературе о переводах Пастернака, где он спокойно обошел цензуру, когда писал о переводе Шекспира, и вставил фразу «А какого он нам подарил Гамлета?» и привел Гамлета из «Доктора Живаго», и, судя по всему, цензор решил, что это перевод. И благополучно это стихотворение было опубликовано уже тогда, когда словосочетание «Доктора Живаго» было под абсолютным запретом.
Да, интересно то, что вы заметили о том, что «Доктор Живаго» перепрыгнул сам издатскую стадию, то есть перепечатываемость на машинке. Это интересно. Замечание. Действительно, ведь сам издат тогда, поначалу, по первости, был прежде всего поэтический. Кто перепечатывал прозу? И вообще, ходила ли вот так обильно проза по рукам? Да, я помню, ходили «Петербургские зимы» Георгия Иванова. Я очень рано увидел эту машинопись, наверное, в 68-м году. Кажется, это была эра с машинописи. Да, это не была сама машинопись. Помните эру, да? На заре ксерокопировальных аппаратов была наша собственная эра, да?
Предшественник ксерокса.
Совершенно верно. Я не знаю, как она работала, но как-то она копировала, да? Все-таки авторефераты.
Иван, простите, ради бога, я вас перебью, но если 68-й год, то как же, а Синявский, Даниэль уже ходили в самиздате. Это была проза, и она целиком перепечатывалась.
Да, наверное, Андрей, но это вы читали. Я не читал Синявского и Даниэля в машинописи. А вот Георгия Иванова «Петербургские зимы» я прочел именно в машинописи. Большой формат, переплетенный. Кто-то родителям принес, и они оставили на столе. А я хвать и быстренько прочел. Вот. А вот «Доктора Живаго» я не видел перепечатанного. Впервые я его увидел в руках вот той самой Жаклин де Пруайяр в Париже. Тот самый великий и легендарный экземпляр, который ей подарил сам Борис Леонидович, и о котором он написал ей «Seul bon texte Жаклин». «Единственный правильный текст Жаклинин». Так вот, он перепрыгнул эту стадию сам издата и сразу появился в виде книжек, в виде там издатских книжек. И тут надо сказать, что вот это и была самая успешная, первая, самая громкая, такая как бы нелепая и скандальная история, которую затеяла американская разведка, печатая запрещенные книги советских авторов и отправляя их в Советский Союз. Ведь первое издание вышло тоже громоздким, большим и толстым, на твердой бумаге и стоило аховых денег. Его было трудно провозить. Многие отдирали там титульные листы, предисловия, везли только текст из-за границы. Моряки, например, да, или советские туристы после Брюсселя. Но быстренько было выпущено в точности, стопроцентно скопированное, факсимильно, маленькое карманное издание с желтенькой обложкой, многие его помнят, потому что там тираж был огромный, он допечатывался много лет подряд. То в одном томике его печатали, то в двух, можно было рассовать по карманам, размером с телефонную записную книжечку было это издание. Но приключение рукописи, превращение машинописи в промышленный, в типографский вариант, то есть превращение сам издата в там издат, это целая огромная история, о ней уже очень хорошо известно, а недавно были в газете «Вашингтон-Пост», собственно, 2 года назад, весной 2014 года, опубликованы, раскрыты впервые документы ЦРУ о том, как эта спецоперация была выполнена, почему это делало именно ЦРУ, и ответ очень простой, потому что доверить это русской эмиграции, выпустить эту книжку было нельзя. Тут подгоняли сроки, нужно было поспеть к голосованию за очередного Нобелевского кандидата, которое проходило в сентябре 1958 года, а в октябре уже объявление, да, официальное. Затем нельзя было сделать так, чтобы эта книжка была выпущена политическими эмигрантами. Это могло бы повредить Пастернаку, и поэтому была выбрана академическая типография в Голландии, типография издательства «Мутон», которая никакой политикой не занималась. И хотя на титульном листе там стояла «Милан Фельтринелли», весь внешний облик книги говорил о том, что это академическое издание, совершенно не для провоза предназначенное, громоздкое, тяжелое, в твердом переплете, толстое и так далее. Ну и, наконец, американская разведка хотела сама уйти от будущего обвинения, не ушла, конечно, но хотела уйти от обвинения в том, что она участвует вот в такой политической акции, политизирует всю историю, всю ситуацию с Борисом Леонидовичем. В этом смысле можно сказать, что те предположения о том, что первое издание было выпущено по инициативе, по ходатайству русских эмигрантов, я напомню, что замечательный, самый, может быть, лучший пастернаковед в мире, профессор Лазарь Соломонович Флейшман, преподающий в Стэнфордском университете, вот он сторонник этой теории, что добились выхода книги эмигранты, по-моему, абсолютно неправ, потому что если эмигранты этого добивались, то почему ЦРУ именно от них засекретила подготовку и выпуск этой книги. То есть концы с концами в этой версии не сходятся. Ну и теперь вот эти два года назад опубликованные ЦРУшные документы, они показывают, как было дело на самом деле.
Иван, вы немножечко отошли, по-моему, от влияния и воздействия доктора Живаго на отечественного читателя к истории. Я поэтому предлагаю прервать вас вот каким образом. Дело в том, что раз уж мы заговорили про американский след и про недавно опубликованные, ну, не новонайденные, судя по всему, они не особенно скрывались, да, они просто были здесь, очевидно, закрытыми, но не то, что их теряли, документы, я вам предлагаю тоже быть свидетелем небольшого открытия. Это не то, что обнаружили вот мы с вами, готовясь к передаче, нет. Это то, что действительно есть в открытом доступе, но известно намного меньше. А именно, мы только что послушали тему Лары. Вот несколько минут назад волшебная музыка, все хорошо, все прекрасно. Но все дело в том, что кроме этой записи, во время подготовки саундтрека к фильму было сделано еще несколько вариантов. Они опубликованы, но, повторяю, они как-то не привлекли к себе внимания, а, по-моему, совершенно напрасно. Морис Жар, композитор, написавший тему Лары и вообще всю музыку к «Доктору Живаго», когда понял, что как-то застопорилось дело, и вот один они сделали дубль, другой, третий, и ничего не получается, решил для того, чтобы развеять немножко музыкантов и развеяться самому, записать джазовую версию темы Лары. Вот для того, чтобы чуть-чуть отойти от серьезности нашего обсуждения, я предлагаю послушать джазовую версию темы Лары, а потом уже мы с удовольствием вернемся снова к теме нашего сегодняшнего разговора.
хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Доктор Живаго. Вы совершенно правы, Андрей, с высоты вашего опыта и возраста, оборвавшие меня, потому что я немножко увлекся этой западной линией. Но к чему я вел? Вот вел я к тому, что вокруг книги Пастернака существует несколько таких недоразумений, нелепых каких-то положений. На мой взгляд, целый веер примеров неправильного, ложного отношения вообще ко всей этой истории. И одна ложность, так сказать, заключается в том, что стыдиться, бояться, стесняться и умалчивать о том, что американская разведка выпустила этот пастернаковский роман, совершенно не нужно, потому что не Пастернак затеял, и вообще не Пастернак договаривался с ЦРУ. Пастернак о существовании ЦРУ, возможно, даже не подозревал. А ЦРУ не было никакого дела до Бориса Леонидовича. ЦРУ хотело дать политическую пощечину Кремлю, напечатав ту книгу, которая в Москве, в СССР, запрещена. Вот и все. Это был тактический выигрыш при соревновании двух систем, капиталистической и социалистической. 1-0 в пользу капитализма. Больше ничего за этим не стояло. Нужно было постараться, чтобы книга Пастернака была удостоена Нобелевской премии. Вот получилось так, что она была удостоена. И, кстати сказать, я абсолютно убежден в этом, и я стараюсь в том, что я пишу, доказать, что Пастернак был действительно лучшей кандидатурой в 1958 году на высшую мировую литературную награду, и что Нобелевский комитет совершенно искренне присудил ему эту премию, причем присудил не за качество текста даже, а за литературное, общественное, творческое поведение, за мужество, за судьбу. Вот за что Пастернак получил премию. Там ведь есть уморительный момент, уморительный и одновременно сатирический. Дело в том, что из всех, кто номинировал роман Пастернака, только один человек прочел его. Это был итальянский профессор, работавший в американском университете, Ренато Паджоли. Только он успел прочесть итальянское издание, а ведь ни на каком другом книга Пастернака еще не была издана. Американские профессора, все их имена известны, они не могли прочесть по-итальянски, поэтому выдвигали они Пастернака, не читая. И ситуация стала симметрична по сатиричности той, которая возникла осенью 1958 года, когда советские доярки и трубоукладчики говорили: «Я, конечно, Пастернака не читал, но я считаю». Точно так же поступили западные профессора в январе 1958 года, на 10 месяцев раньше. Я Пастернака не читал, но я его выдвигаю на Нобелевскую премию.
Иван, извините, ничего подобного. Они не читали «Доктора Живаго». Но я не думаю, что фамилия Пастернака им была столь же неведома, как фамилия Пастернака была неведома Столивару или Доярке. Здесь все-таки есть разница.
Конечно,
вот здесь я с вами... Да, вот так, что не то, что я Пастернака не читал, но выдвигаю, как вы только что сказали. Я, может быть, роман не прочел, но, зная литературную величину литературной фигуры, выдвигаю. Это, может быть, спорная позиция, но я бы не стал сравнивать профессоров, которые были знакомы с предыдущим творчеством Пастернака, с доярками, которые были искренне уверены до 1958 года, что Пастернак – это только растение.
Андрей, вы хотите лишить мою версию, мой ракурс юмористической составляющей. Воля ваша, Андрей Юрьевич.
Вы знаете, чтобы совсем уж не лишать вас развлекательного момента в нашей истории, в истории романа, я все-таки, если можно, продолжу немножечко свою музыкальную линию. Как я уже сказал, для того, чтобы развеяться во время записи саундтрека к фильму «Доктор Живаго», композитор Морис Жарр заставил музыкантов, заставил оркестр сыграть джазовую версию темы «Лары». Вы не поверите, но они сыграли и рок-н-ролльную версию. Вот пока наши слушатели пытаются прийти в себя после того, как вы сравнили итальянских профессоров с нашими доярками, я предлагаю послушать, как тема «Лары» звучит в рок-н-ролльном варианте. We'll be right back.
Шпага в программе «Алфавит инакомыслия». Андрей, а вторая история, тоже и юмористическая, и сатирическая, связана с реакцией советских властей на выход книги Пастернака. Дело в том, что литературная газета, пытаясь объясниться с обществом, почему вышел такой скандал, почему роман «Доктор Живаго» не был опубликован в наших журналах и так далее, и так далее, и для того, чтобы растоптать Бориса Леонидовича и все его взгляды, редакция литературной газеты опубликовала те фрагменты, цитаты из романа, которые редакция сочла ложными, политически несостоятельными, мировоззренчески тупиковыми и недостойными советского писателя. Короче говоря, огромное место на полосе литературной газеты было занято именно этими выдержками из пастернаковского романа. То есть всем тем, за что книга не была опубликована в СССР.
Это прямо как выставка дегенеративного искусства в нацистской Германии, да?
Совершенно.
Посмотрите, какое оно плохое.
Да, вот оно какое плохое, а вот еще оно какое плохое. Это примерно напоминает как бы судебное разбирательство по поводу публичного оскорбления человека. Ну хорошо, говорит оправдывающийся, я назвал его козлом не потому что. В моих глазах он был идиотом не из-за того что и так далее. То есть все оскорбления были публично еще раз произнесены, а потом следует извинение.
Как интересно, что эту практику очень быстро советская власть прекратила, и в 60-е годы, в общем, это было немыслимо, чтобы на страницах газет давались развернутые цитаты из Синявского, Даниэля, например. Ну, хотя бы, я беру сейчас такой наиболее яркий пример. Вы представляете, если мы открываем ту же литературную газету в 67-м году, и вот Андрей Донатович Синявский, такой вот нехороший человек, написал следующее, и шла бы огромная цитата из Синявского.
Да,
вот это было бы интересно.
Огромный...
Потому что я очень хорошо помню, как на уроках литературы в нашей школе под руководством замечательной преподавательницы Галины Ефимовны Усок мы как раз дискутировали тему о том, как мы можем осуждать Синявского и Даниэля, если мы даже не знаем, что они написали.
Ну, честно говоря, Андрей, чтобы быть совсем педантичным в этом вопросе, Зоя Кедрина публиковала в «Известиях», кажется, какие-то кусочки Синявского, но не идущие по объему, конечно же, ни в какое сравнение с тем, что сделала литературка в отношении «Доктора Живаго». Просто какие-то фрагменты из Синявского все-таки приводились. Ну, слова, скажем, предложения.
Отдельные цитаты.
Да-да-да.
Это как с магистов тоже, когда ругали в нашей прессе, вырывали строчку или две, и нужно было испытывать искреннее возмущение, вот искреннее негодование, вот когда ты вот видел эти отдельные слова.
Да, совершенно верно. В статье «Погромный против Пастернака», которую написал пресловутый Лернер в «Вечернем Ленинграде» в 63-м году, цитировались, правда, стихи Бобышева вместо стихов Бродского по ошибке или нарочно в подначку, так сказать, провокационно Лернер это сделал. Но, тем не менее, все-таки что-то цитировалось. Да, с объемом в литературной газете из «Живаго» это не идет ни в какое сравнение.
Насколько я понимаю, эта практика сохранилась и до наших дней, но последний яркий пример, который я вот сейчас могу вспомнить, это когда в 80-е годы в прессе почему-то вдруг снова начали появляться статьи, ругающие Бориса Гребенщикова, снова потому что они то появлялись, то исчезали, и там приводились в качестве примеров его возмутительных песен стихи, которые лично к нему и группе «Аквариум» не имели ни малейшего отношения. То ли это было искреннее невежество автора, то ли это была просто попытка вот представить себе, какой ужас все эти гады поют.
Андрей, а как на ваш взгляд, вот некоторое, или даже, может быть, правильно сказать, значительное разочарование читающей публики в «Докторе Живаго» как романе, как художественном произведении, с чем это было связано? Почему в 89-м году, когда роман был опубликован полностью, открыто в Советском Союзе, наступил вот такой как бы откат воодушевления, откат интереса? Почему читатель несколько отступил? И в анкетах, которые часто печатаются в интернете, можно встретить, что это одно из самых переоцененных произведений русской литературы XX века. Как вы это персонально объясняете?
Но я думаю, тому есть две причины. Первая заключается в том, что те люди, которые были искренними защитниками романа и защитниками не политическими, не идеологическими, а литературными, они прочли роман давным-давно. Не надо лукавить, что вот в 89-м году мы все впервые открыли «Доктора Живаго». Все, кому это было интересно, окей, не все, хорошо. Две трети, три четверти, не знаю, 99% могли его прочесть. Это была не редкая книга. Это не «Архипелаг ГУЛАГ», который все-таки... Ну, тоже прочло очень много народу, но передавали его с опаской и так далее. «Доктор Живаго» — это было... Ну, ты точно знал, что за «Доктора Живаго» тебя, может быть, и выгонят с работы, но не посадят. Так что все, кто мог выступить фронтом, объясняя, что, почему, как и зачем, они все это уже сделали в своих дискуссиях, в открытых письмах, в разговорах. Это уже было не очень им актуально. А второе заключается в том, что 89-й год – эпоха гласности, эпоха открытости, печатают все практически, да, ну, почти все, уж точно провозят все. И на фоне вот тех разоблачительных книг, которые стали доходить до нас, «Доктор Живаго» потерялся естественным образом, потому что у него не было в каждой строке «вешай коммунистов», «бей там комиссаров» и так далее. То есть было непонятно. Столько шума, книга закрыта, книгу не печатают. Сам Хрущев выступал. Не кто-нибудь все-таки, а сам генеральный секретарь, первое лицо государства. Я не помню, чтобы, например, Брежнев набрасывался на какого-нибудь писателя. Может быть, и было, но в память это не отложилось. И те, кто не прочел по разным причинам роман, то ли был слишком молод, то ли действительно как-то вот не попала эта книга, ждал бог знает чего. Намного сильнее в обществе были не литературные ожидания, а социальные ожидания, общественные ожидания. Все раскрывается, и вдруг мне показывают роман, ну, почти 19 века. Ну, да, конечно, написан немножко по-другому, но представляете, если бы вдруг в 89-м году опубликовали запрещенный роман Тургенева. Ну, не было бы никакого шума. Ну, опубликовали. Ну, слава богу. Выброшенная глава из «Бесов» Достоевского у Тихона, которую, насколько я помню, всегда перепечатывали западные издательства на русском языке, но была напечатана, ну и что? Вот так и здесь. Мне кажется, что этот роман, я имею в виду сейчас не «Бесы», разумеется, а «Доктор Живаго», он еще будет переоценен тогда, когда займет, он практически уже занял свое место просто среди русских романов. Свое место как-то вот в общем пантеоне русской литературы. Тогда его будут спокойно читать, уже забыв про то, что кто-то топал ногами, кто-то требовал лишить автора гражданства и так далее.
И почему Борис Леонидович, благополучнейший в таком земном, в материальном смысле человек, с квартирой в центре Москвы, с дачей в Переделкино, с гонорарами, ну, хорошо, не будем считать деньги в чужом кармане, но человек, который избежал горшей участи, участи непечатываемого Булгакова или Ахматовой, замученного Мандельштама и так далее, и многих других, человек, который, казалось бы, вышел благополучно из той сталинской эпохи и преспокойно живет себе в Советском Союзе, у себя на родине, пьесы в его переводах идут в театрах, сборники его стихов так или иначе выходят, плохо выходят, отвратительно выходят, не так, как поэт того заслуживает и вообще, как нужно выпускать книги пишущего человека. И тем не менее, не сказать, что над Пастернаком висит какой-то занесен какой-то топор. Нет, не сказать. И это человек, который идет на Голгофу и рушит свою судьбу. Зачем? Почему? Что двигало Пастернаком? Что было в основе вот этого страстного желания увидеть свою книгу напечатанной? И я вижу этот ответ в самой природе характера Пастернака, в природе его творчества, в природе его впечатлительности и мировоззрения. Андрей, а как вам кажется, почему писатели в 58-м году, совершенно уже не кровавом и почти вегетарианском, как сказала бы Ахматова, почему писатели предали Пастернака? Почему они проголосовали практически единодушно за его исключение? Что двигало ими? Откуда весь этот страх взялся тогда?
Вы знаете, мне очень хочется сказать, что ими двигала естественная писательская зависть. Но боюсь, что это все намного отвратительнее и намного, противнее, чем вот просто зависть к преуспевшему коллеге. Я думаю, что те, кто выступал против Пастернака, кто, говоря современным языком, гнобил его, а говоря нормальным языком, просто уничтожал, это люди, которые жили в те отнюдь не вегетарианские времена и которые не смогли изжить в себе страх. Вот рявкнул Никита Сергеевич, значит, надо взять под козырек. А если к тому же еще примешивается хоть на 1% все-таки зависть, надо же, а? Он всю жизнь писал черти что, непонятно. А тут еще, вот смотрите, его на Западе публиковали, наверняка деньжищ столько отвалят. Вот это все вместе замешалось в какой-то странный клубок, в странный коктейль. И плюс еще, если я сейчас на него рявкну, меня-то опубликуют, они увидят, что я свой. Вот то желание стать социально своим, оно в душе было у самых вроде бы приличных людей. Или, по крайней мере, у тех людей, которые, ну, не сразу мы назовем подонками. Вот это самое страшное стадное чувство, когда, я не помню, кто это сказал, если сейчас вспоминать всю историю с исключением Пастернака, был человек, который вышел во время голосования в буфет, и в буфете признался, что да я да и не читал его, что я буду голосовать. Вот это, к сожалению, чуть ли не высшая степень порядочности, которую в то время могли позволить себе письменники, говоря языком Галича. У меня почему-то история с попыткой приговорить его к гражданской смерти, а все прекрасно понимали тогда, что исключение из союза писателей запросто могло лишить писателя-литератора средств к существованию, вот вся эта история вызывает, может быть, даже большее чувство омерзения, чем многие истории, которые были после этого. Наверное, потому что, как вы справедливо заметили, времена были не столь жестокие, и, в общем, можно было промолчать. Уж в самом лучшем случае, я уж не говорю, выступить в защиту. Мне кажется, Иван, что когда мы говорим про доктора Живаго, когда мы говорим про Пастернака, ваша фраза о том, что вот такой, ну, может быть, не супер преуспевающий, но тем не менее вполне комфортно себя чувствующий литератор вдруг пошел наперекор всему, она, как ни странно, имеет такое, может быть, не стопроцентное, но все-таки зеркальное отражение, некоторое продолжение. Был в советской литературе уже после Бориса Леонидовича человек, который занимал очень комфортное положение. Его пьесы ставились в театрах. По его сценариям снимали фильмы. Он, ну, в общем, наверное, если не считать таких суперлитературных высот, он себя очень хорошо в литературе чувствовал. И вдруг он пошел наперекор всему. Я говорю про Галича, который тоже совершенно неожиданно для всех, может быть, даже в чем-то неожиданно для себя, не знаю, я не заглядывал в его душу, конечно, но вдруг резко все развернул и стал писать совершенно другое. Кстати, в том числе и песню про Бориса Леонидовича Пастернака. Мне немножечко жаль, что его завет, которым кончится песня, я надеюсь, что эту песню мы послушаем, что его завет вспомнить всех поименно мы с вами сейчас выполнить не сможем. Для этого, к сожалению, наверное, не хватит просто хронологических рамок нашей программы. Но, тем не менее, я очень надеюсь на то, что те, кто поднял руку и, в общем, попытался приговорить Пастернака к литературной смерти, они не останутся забытыми. Александр Галич.
Разобрали и на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге, ни с ума не сходил сучанин. Даже киевские весны на поминки его поспели. Как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы елчи, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет, никакая не свеча горела, люстра. Очки на морде палача сверкали шустро, а зал зевал, а зал скучал. Мели, емеля, ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там. И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих. Я вышел на подмостке, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом стали мародеры и несут почетный
караул. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен пастернаковскому роману «Доктор Живаго». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
История джаза и ее герои на частотах «Свободы». На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».